2 декабря сегодня. 2 декабря. Продолжать будем тему, в прошлый раз начатую, условно назвали ее «Грани перехода». Вот чем ближе к этому как бы моменту, то есть вот, ну, означенному там, не будем говорить пока кем. Хотя, если интересно, давайте разберем эту тему. То есть, кем назначена эта дата там. На самом деле, это тоже не сильно такая простая и не пустая тема. Откуда ноги растут в этих датах. То есть, 21 декабря 2012 года. Повторяется цифра 1 и 2. Ну, вот, если заметите, да, то есть, там 1 и 2, 1, 2, 2, 1, там 12, 21. Вот чем ближе к этой дате, тем... ну, происходит, вот просто давайте поанализируем. Да, вот мы как раз вчера в эту игру играли, интересная такая игра, там ее, ну, можно вообще там дома в ней играть, как в Монополию раньше играли. Просто вот посмотрим, что происходит-то, чем ближе. Ну, во-первых, происходят стандартные вещи, которые обычно происходят вот в декабре месяце. Упадок сил у людей. Ну, кто-то спит больше, кому-то там, ну, или там сон тянет. Ну, какие-то такие странные физические ощущения, что слабость какая-то там, да неохота все делать. Это, в принципе, объясняется естественными причинами, которые были всегда. То есть это падение солнечной активности. Поскольку мы люди правые, мы люди дневные, и мы солнечные люди, то есть чем меньше солнышка, тем нам сложнее жить. Ну, то есть меньше оно нас поддерживает. Соответственно, там естественные силы у нас поменьше он дает. Вот и у нас все меньше остается. Это нормально. Второе, что такое происходит, это крыша у всех едет. Причем у всех по-разному. У кого-то она едет, ну, кто, так скажем, по менее устойчив. Вот об этом сейчас тоже немножко поговорим, об устойчивости там. Вот кто менее устойчив, того бросает во все тяжкие. То есть они там начинают там водку пить, там, я не знаю, по бабам шляться, там еще что там, у кого чего случается. То есть бросает в такую, в крайности, да. Кого-то, наоборот, в жуткие аскезы бросает. То есть он там перестает сразу мгновенно пить, курить, там говорить, все что угодно. То есть и вот начинает там это сыроедить или вообще ничего не есть, там вот, ну, голодать. То есть кого-то в эту сторону кидает. То есть вот как бы такие вещи возникают с людьми. У кого-то едет крыша так, как вот раньше это понималось под тем, что едет крыша. То есть он просто начинает неадекватно воспринимать мир. То есть, ну, просто там, ну, караул что, вокруг творится, ничего не поймешь. И, соответственно, перестает находить контакт с окружающими. То есть, ну, сплошь и рядом сейчас. То есть, кто-то просто выпадает из жизни, потому что у него съехала крыша. То есть, раньше это вот там называлось сумасшествием, условно говоря. То есть, человек начинает быть, как это там, социально неадекватным, да? Вот. А с чем это связано, вот эти вот процессы с людьми происходящие? Причем, надо сказать, что... Вот я, например, на себе тоже замечаю вот это вот сдвиг крыши. В каком смысле? То есть меня начинает дергать на эмоциональном плане. То есть какие-то происходят события, которые пытаются меня вывести из себя, например. Да? То есть там на гнев пробивает. Либо, ну, например, всплывают какие-то вещи, которые там из старой жизни, предположим, которые начинают меня дергать за какие-то другие места, типа там чувство вины, а может быть я что-то когда-то не так сделал. А может, я кому-то был должен, что-то не отдал. Вот такие вот вещи там вылезают. Причем они вылезают, ну, я-то с ними справляюсь, да, то есть, но кто-то с этими вещами, которые выскакивают там, как эти, из табакерки всякие чертики, кто-то может не справляться, кому-то это может наносить там какой-то ущерб. Вот это с чем связано? На глубинном уровне такие вещи вот в психике, условно говоря, человеческой, связаны с тем, что, ну, вот с этим... процессом, который я уже несколько раз описывал, не только я, естественно, потому что этот процесс идет. Хотим мы его видеть, не хотим, там, хотят его закрыть или не хотят. Там, ну, сейчас очень такой поток дезинформации мощный, чтобы люди не понимали, что происходит. То есть пытаются их там отвести в разные стороны. Вот об этом тоже и говорим, и будем говорить. Там, что это. Но процесс происходит очень простой. То есть земля наша, земелька-матушка, на которой мы с вами живем. Ну, я вот рисовал эту там картинку, и на видео лекции даже эта картинка там, ну, на доске рисовал. То есть Земля целиком поднимает свои вибрации. То есть поднимает, условно говоря, частоты каждой своей чакры, на которой она действует. Ну, как это можно себе представить? Вот если раньше, ну вот на нас, да, посмотреть, на человеческое устройство, если раньше мы могли, ну там, есть мясо без ущерба для здоровья своего и, соответственно, самочувствия, могли там заниматься там, ну, условно говоря, низким сексом, там, могли пить водку, там, курить, еще что-то делать. То есть вот самые низкие энергии мы могли потреблять. То сейчас Земля поднимается целиком по вибрациям, и то, что вот это вот самые низкие энергии, как бы источники этих энергий, для нас становятся неудобоваримы. То есть человек, который продолжает это делать, он просто проваливается и исчезает с этого плана земельного. Потому что Земля уходит с этого плана, на котором он это делает. То есть вот как это можно еще объяснить, какой образ нарисовать? То есть физический план Земли, вот самый низкий уровень ее, да, то есть, ну, то есть, если представить, вот еще раз, давайте все-таки повторю я эту картинку, чтобы не было так напряженно, да, то есть, чтобы образ двигался, сложился, чтобы. Значит, равно как мы с вами имеем тело, состоящее из оболочек. И самая тяжелая оболочка – это наше физическое тело, потом эфирное, астральное, ментальное, каузальное, ну или там причинное. Дальше тело души, тело духа, тело воли, тело совести, тело воли. То есть 9 тел у нас с вами. Все эти тела располагаются как матрешка друг в друге, так что внешнее, вот это вот самое высшее тело, там тело совести, да, или тело воли, это самые высокие, условно говоря, частоты, вот самые там чистые, да, самые ближние к свету. Точно так же устроена наша Земля. У нее точно так же есть эти 9 тел. И мы только потому на ней живем и хоть как-то здравствуем, да, то есть можем, в принципе, жить на этой Земле, потому что наше физическое тело по частотам совпадает с ее физическим телом. Наше эфирное по частотам совпадает с ее эфирным. И поэтому мы хоть как-то можем на ней уживаться. Вот так, как бы, как ремарку скажу, поэтому и сложно жить здесь инопланетянам или чужеземцам, да, с чужих земель пришедшим. Потому что у них другое энергетическое устройство тел, и их здесь корежит на этой земле. То есть у них не совпадают частоты, и их корежит. Им приходится перемешиваться с землянами, мимикрировать, как бы, перемешивать рода с нами, чтобы хоть как-то здесь ужиться. Потому что иначе их корежит. На каких-то телах полностью несовпадение частоты, поэтому... Ну, им тут плохо, потому что они здесь чужие, да? То есть, вот, а мы здесь родные, мы здесь, ну, с нашей земелькой мы сродни. И вот земелька поднимается таким образом, что у нее физическое тело становится эфирным по частотам. И, естественно, то, что на физике у нее располагается, то есть вот там то, что ее сейчас на физическом теле там качает из нее нефть, там делают дырки там в Мексиканском заливе, там вот эта вся вот байда, которая... сейчас делает технократическая цивилизация, этот уровень просто исчезает, он преобразуется, переходит на более высокие частоты. И если кто-то из людей остается на этих низких уровнях, вот этого там, ну, условно говоря, денежной системы вот этой, да, так называемого демократического устройства общества, вот этого там весь мир война, вот этой байды всей, если человек на этих вот энергиях продолжает держать свое физическое тело, он просто не отмирает. Если отмирает физическое тело, человек погибает целиком. Ну, потому что нас так приучили. Если у него физическое тело, нам пипец. То есть вот люди невежественные, которые по-прежнему не понимают, что происходит, они, естественно, ну, как бы суждено им просто уйти с этого плана. Вот это естественные процессы. Еще раз говорю, то, что рассказывается о том, что вот много сейчас, то, что в прошлый раз вот говорили, что много уходов, да, там, вот, я уже говорил о том, что это естественные процессы. Это выбор каждого конкретного человека. Оставаться вместе с Землей, идти с ней вместе расти, или как бы отмирать, исчезать. Потому что, еще раз, вот, пытаюсь, чтобы это все улеглось четко. Значит, места для жизни низким энергиям сейчас не остается. Земля уходит с этих планов, уходит в мясоедение, от убийства животных, там, убийства людей, от тяжелых, как бы, взаимодействия мужчины и женщины на тяжелых низких энергиях, то есть вот от всякого вампиризма, да, тяжелого такого вот, паразитизма. места для жизни вот этим тяжелым энергиям не остается, Земля уходит с этого плана. Поэтому, естественно, так сказать, когда живешь в воздухе, просто ну, негде жить, умираешь, исчезаешь, растворяешься. Собственно говоря, это и есть одна из граней этого перехода, который происходит. Вот тоже еще одна картинка, да. То есть грань следующая, что духовно расти, иначе пипец, это на самом деле великие слова. Потому что если человек, еще раз говорю, не поднимается вместе с Землей, не растет, не поднимает свои вибрации, он исчезает, он пропадает, ему здесь нет места, ему просто негде жить. Вот это надо как бы понимать, осознавать. Значит, вот это самое 21 число, которое названо, ну как бы гранью перехода, да, 21 декабря. Давай сейчас со временем немножко поиграем, чуть-чуть. Вот откуда, ну вот я уже говорил еще разочек, так вот давайте воспримем эту информацию. Вот откуда вообще взялась эта дата, вот что конец декабря, это этот вот жесткий переход. Ну там нагнетается вот эта вся истерия по поводу того, что всякие катаклизмы будут именно на этот момент. Объяснение этим катаклизмом находится, естественно, в космологии, тем, что там какие-то парады планет, кто-то куда-то выстроится в одну линию, откуда-то что-то там стрельнет, куда-то попадет, что-то там, ну, в общем, это вся. Значит, вот эта точка, да, там, условно говоря, конец декабря 2012 года, как бы это правильно сказать, это абсолютно искусственная точка. Вот сейчас я попробую это так, чтобы, ну это просто, не просто голословно было, а чтобы как-то вот, ну как, чтобы это само у каждого родилось в голове. Вот смотрите, значит, откуда эта информация вообще про вот этот конец декабря? Значит, информация откуда? Значит, календарь мая заканчивается вот конкретно в декабре 2012 года. Будь здоров. Значит, ну реально никто этого календаря мая в глаза не видел, кроме вот этой вот, ну, большой фигурины, которую нам показывают глиняной с какими-то рисунками, да, и все на нее ссылаются там, что вот. Когда пытаешься, например, ну просто понять, кто такие майя, да, откуда у них эти знания, там, вот, все почему-то сразу накрывается каким-то там жутким туманом, блин. То есть, ну, про майя нам рассказывают то, что это какие-то там странные люди, которые в Центральной Америке жили, там. Человеческие жертвоприношения страшные делали, сердца там у людей вырывали. Потом это кино тут сняли, это чуть ли там не Мел Гибсон, что ли, у него был этот режиссер. Там, ну, в общем, ну, то есть, да, откуда эти данные, непонятно. Значит, данные от того, что когда-то к майе прилетали какие-то боги там, ну, как обычно, там боги с севера или боги с других планет, которые когда-то что-то принесли. Или там сами эти майи когда-то. Но чё, кто, откуда, чё, зачем, почему? Вообще, ну нихера непонятно, но в общем, вот, но типа вот календарь у них есть, он кончается, поэтому всем пипец там, ну, 21 декабря. Это первый вариант. То есть я говорю, когда пытаешься докопаться до того, откуда ноги растут, не докопаешься. Просто искусственная какая-то вещь, которая поставлена на это время. Дальше, значит, откровение Иоанна Богослова. Всем не ссылается, что апокалипсис, что там эти, ну, всадники прибегут, там всем навешивают, там туда-сюда, там что-то там будет случаться. И почему-то все это привязывается к декабрю 2012 года, хотя, в принципе, в откровении-то там, ну, этих вот дат никаких нету. То есть реально там никаких дат конкретных нету. Привязки конкретно там к декабрю 2012 года там нету. Тем более, что если так просто нормально подумать, когда, ну, если принять, что откровение Иоанна Богослова писалось там, ну, как про это говорят где-то в V веке, там, через 500 лет после якобы Рождества Христова, то есть то, что тогда, извините, блин, 2012 года даже цифр таких не было. Потому что это искусственное совершенно летоисчисление, которое введено долбанутым Петром I в 1700 году, да, то есть, ну там, или гигантский календарь там когда-то. То есть, на самом деле, сама абсолютная цифра 2012 ничего не значит, потому что она появилась только 300 лет назад. Вот. Я говорю, вот как начинаешь хотя бы просто логикой поверять, понимаешь, что абсолютно искусственная тема. А, правда, пытается что сказать, что там в Откровении Иоанна Богослова какие-то, ну, условно говоря, события происходят, которые можно привязать к тем событиям, которые реально происходят на Земле. Ну, там что-то где-то навернуло, где-то какое-то там землетрясение, где-то что-то там в Пинтерым, и вроде как-то это совпадает с тем, что Иоанна Богослова написано. Но это уж настолько за уши притянуто, что, ну уж извините, так сказать, ну вот... это, иди на привоз, там купи курицу и пудри ей мозги, блин, но это, ну, а я стою на Дерибасовской. То есть, ну никак тут, ну никак не вяжется. Но самое интересное, что люди все вот в это во все вписывают сами себя и начинают в это верить. То есть для них начинает складываться, что декабрь 2012 года всем пипец. Значит, ну какие еще есть? Значит, есть всякие предсказатели. Это Нострадамус, который, правда, никто не доказал, что он вообще существовал. Но вот в Центурии его есть эти, которые там он писал, или как они там называются, не Центурии, но неважно. Катрены, да? То есть некий человек, который что-то писал когда-то и предсказал все, что, точнее, рассказал все, что было, и рассказал все, что будет, вплоть до дат, и вот у него тоже почему-то все. Хотя, опять же, значит, никто изначальных текстов Нострадамуса как такового не видел. Ходят исключительно его, ну опять же, условно назовем, переводы. Перевод — это уже не Нострадамус, ну, как вы сами понимаете, да. На чем писал Нострадамус, на каком языке, сейчас все больше и больше становится ясно, что он писал на русском языке, и что слово Нострадамус — это именно нарицательное, и что это был какой-то наш чувак в свое время, который писал все это дело. То есть это вот постепенно все выстраивается, если нормально копать. Но вот все эти переводы, якобы, которые с него делались, и которые якобы приводят к выводу, что в 2012 году всем пипец, это тоже абсолютно натянутые вещи. Значит, дальше есть более ближние пророки, это значит всякие эти, Эдгар Кейси, Ванга, которую я очень уважаю, ни в коем случае я не говорю что-то там против нее, да, вот, у которых тоже чего-то там, что-то куда-то почему-то совпадает на декабрь 2012 года. Хотя, опять же, вот реально никто самих предсказаний Кейси не изучал, не, ну вот, я тоже каюсь, не изучал. Если бы, наверное, поизучал, я бы нашел какие-то противоречия в этом. Потому что вот везде, вот эта дата, которая приводится, она везде основана на примерной как бы аргументации по типу «одна бабка сказала». Но эта бабка такая была умная, что ей надо поверить. Вот, ну, буквально все вот так вот. То есть, на самом деле, вот куда ни копни, что касается вот конкретно этого времени. А, ну да, что еще следующее есть? Есть всякие якобы исследования науки. Ну, про слово «наука» вот в нынешнем понимании это того, как она понимается, я уже все, что мог, уже сказал, и причем не только я, да, что наука, которая сейчас, это не средство познания мира, а средство сокрытия от нас того, как мир устроен. То есть, чтобы вот наука сделана так, чтобы вот как можно больше нам запудрить мозги, чтобы мы, не дай бог, не поняли, как мир устроен. Вот, вот что есть наука. Так вот, есть наука такая — астрономия, в которой там сидели умные астрономы, которые какое-то там движение планет высчитали, и что вот движение планет приведет именно к тому, что именно в декабре 2012 года, 21 числу, у нас будет какой-то выстроиться парад планет, не только планет, но и каких-то там звезд из звездных систем, и какой-то пройдет луч, который где-то непонятно где родится, но где-то родится, и этот луч почему-то по-бум-бум попадет прямо нам в Землю, и всем пипец. Значит, опять-таки, основано на чем? Основано на ссылке, ну как это, ссылка на непроверяемый источник. Мало того, что астрономия, наука такая, ну, не особо как бы пропагандируемая, то есть люди особо так вот популярным образом не могут в этой астрономии покопаться. Но даже если они в этой астрономии покопаются, проверить вот эти конкретно, ну, там, расчеты вот этих людей, которые говорят про то, что все тут выстроятся и нам пипец, практически невозможно по причине того, что наука астрономии в нынешнем виде, как сейчас, это наука абсолютно, как бы сказать, ложная. То есть она никоим образом никак не показывает нам реальное устройство, ну, вот, космического окружения. Ну, дальше не буду продолжать. Значит, там есть еще какие варианты у нас из информации по поводу 2012 года. Есть варианты всяких расчетов социального типа. Ну, то есть, вот, раньше верили там Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, которые, значит, там в свое время все рассчитали, что вот там коммунизм наступит тогда-то, а там стали, значит, и вот все равно в 2012 году всем пипец. То есть, ну, вот эти вот, как бы... Ну уж это вообще там с потолка взятое, то есть любые попытки рассчитать какие-то события, исходя из социального устройства, ну это просто безумие, потому что социальное устройство — это закон, что дышло, куда дунь, туда вышло. То есть тут вообще ну никак нельзя привязать. Вот. То есть это вообще фиктивная вещь, на которой строить что-то, это не то, что на песке строить, это даже в воздухе не построишь. То есть это вообще, ну даже думать нечего, да, то есть вот про то, что что-то можно посчитать. Ну, вывод такой, что из некой общедоступной, так называемой, информации, сделанный искусственно вывод о том, что есть некий переход на уровне декабря 2012 года, это, ну, как бы, абсолютно искусственный вывод, который делался намеренно, очевидно, для того, чтобы, ну, с одной стороны, запугать людей, да, чтобы они вот именно до этого времени продолжали делать то, что им скажут. Потому что если человека сильно запугать, и что там будет какой-то катаклизм там в определенное время, то можно ему вполне нормально втюхать, что ему до этого времени нужно там подготовиться, построить себе бомбоубежище, там накопить денег на дом, там это сам, закупить продукты, еще про. И вот он будет в этой херне как бы болтаться, так сказать, это все делать, да, ну, с испугу. И в результате, когда ничего не случится, ну хотя бы он обеспечит деньгами, там, еще чем-нибудь, тем, кто производил всю эту херню, которая в результате все накопилась, теперь будет не знать, куда деть. То есть реально, как бы, так вот, банально, это может быть так звучать. Второй вариант, это более глубокий и, на самом деле, более страшный. То есть, если человека накачать вот такой информацией, что в это время, и он убедит сам себя в том, что будет именно конкретно на это время, причем с точностью, вот я говорю, до дня, например, там, вот конкретно 21 декабря там, 2012 года, да, если все люди одновременно будут ждать катастрофы 21 декабря 2012 года и будут в это верить, она произойдет. По причине того, что я уже тысячу раз говорил, значит, мощности в энергии, силы в каждом человеке столько, что он весь мир может перевернуть. Соответственно, там, ну, может как взорвать землю, так и восстановить, да, то есть там. Вот. А если еще эта вся ментальная сила соберется, вот, ну, от, там, условно говоря, нескольких миллиардов человек, то действительно произойдет катастрофа. То есть это следующая дальняя цель, что ли, вот, ну, такого нагнетания. Слава Богу, да, что слава богам, что вот эта вся фигня, ну, не удалась. То есть сейчас все больше людей, ну, вот такую уж цепочку, которую я сейчас провожу, ну, уж нормальную, совершенно, да, логичную цепочку, ну, типа, ну, не пудрите мне мозги, ну, то есть, ну, уже очень много людей, которые могут это построить. Кроме того, есть уже, ну, так скажем, много источников, построенных на здравомыслии. То есть уже люди начинают и печатать, и выступать, и там в интернете очень много информации по поводу реального состояния дел насчет того, что, ну, ребята, ну нельзя так уж полностью забыдло нас считать, которые не способны даже там дважды два сложить, да, то есть, ну, вот и понять, что, ну, нас ведут как вот этих самых, как там говорят, это, овец на обоине, да, а мы еще закрыли глаза и прямо туда все дружненько к этому к обрыву. Вот, поэтому вот это уже не сработает. То есть вот такого рода сценарий, когда всех накачали, и они все сами себя убили, не получится, не получается, не работает, уже все как бы. Ну, дальше эти картинки все я рисовал, то есть типа там полюс добра, полюс зла, как вот у деда. То есть раньше накачивался только полюс зла, который действительно мог снести всю жизнь с планеты, что и происходило несколько раз уже на нашей земельке. Вот. Но сейчас полюс добра, противоположный как бы, полюс созидания, полюс любви, он накачивается совершенно разными, я вот говорю, там, благодарность очень многим людям, ошельмованным, оболганным, то есть вот кришнаитам, которые бегают, и все на них там, как дураков смотрят, это у виска крутят, там, Харе Кришна, бегают, поют, а именно они и вызывали вот к Всевышнему и накачивали полюс добра, любовью накачивали вот эту планету, накачанную злом до этого, и все ну как бы вот эту вот чашу весов, которая уже ушла, ну как бы молот уже ушел, чтобы сейчас вот, ну там топор, да, гильотина поднялась, сейчас опуститься, отрубить голову. Вот они постепенно эту пружину убирают, разжимают и, соответственно, накачивают другое, другое как бы поле добра. И таких очень много. То есть это и агни-йога, это и рерихи, да, то есть это очень много сильных людей, это множество, ну так называемых, ну вот, еретиков, да, ушедших там от христианства, то есть это и катакомбная церковь русская, ну, очень много людей, которые очень много сил положили на то, чтобы этого не случилось. Сейчас это уже не случится. А поскольку понятно, что этого не случится, там используют всякие другие способы, чтобы, тем не менее, каким-то образом, ну вот, добиться там нужного результата. Но суть не в этом. Не будем мы сейчас говорить про этих, там, про плохих, хороших, там, про... Нам не в этом надо разбираться, а в том, чего реально нам надо делать и из чего исходить, чтобы, ну, как бы, набрать некую, как это называется, собрать некие начальные данные для того, чтобы понять, куда дальше идти. То есть вот собрать некую карту, да? Так вот, значит, если просто задаться целью, понять, а откуда же вообще взялась вот эта вот дата, да? Ну, если мы поняли, что она вот с точки зрения того, что нам навязывается на банальном уровне, это фикция, то есть это обман. Пустышка, да, то есть вроде бы как бы, ну и дата-то не дата. Но с другой стороны, если просто подумать, что вот демоны, они такие очень интересные, вот кто вот всем этим занимался, там вот это вот накачивал эту истерию, ну это некая, условно говоря, темные силы там их называют, да, которые там темные силы нас злобно гнетут, ну как бывает там, светлые боги, есть темные боги, да, там вот какие-то. Как бывают вот боги, бывают боги, асуры, да, то есть бывают демоны. Так вот, демоны устроены таким образом. У них, ну они, во-первых, несчастные, в том смысле, что они живут во тьме, где мало света, и поэтому все, что они делают просто по невежеству, потому что у них света мало. И кроме того, ничего из светлого знания о том, что действительно происходит на земельке матушки, там, в мироздании, они на самом деле информации никакой получить не могут, потому что у них просто света нету для этого. И для того, чтобы какие-то вот вещи делать, по типу того, что вот решить, что именно 21 декабря там что-то случится, даже для того, чтобы накачивать эту истерию, им откуда-то нужно спереть эти знания о том, что эта дата вообще что-нибудь дозначит. То есть реально они каким-то образом получили доступ к ведам, к как бы знаниям светлых сил, и вытащили эту дату, а потом начали ее использовать в своих интересах. Так вот, на самом деле, 21 декабря 2012 года, только оно звучит совсем не так, естественно, а звучит в других, ну как бы, в другом летоисчислении. Там от другого момента отсчитывается начало, да, то есть там по-другому считаются месяцы. То есть это совсем не вот эти цифры, там, 2-1-2-1, как нас пытаются приучить. То есть там рядом не лежит эти все, ну, как это, нумерология, построенная на этих цифрах. Но сама по себе вот эта дата, она действительно в ведической космологии представляет собой дату некоего перехода. А если изучать не вот эту странную науку под названием астрономия, да, которая там, ну, даже рядом не лежит ничего, что, в принципе, связано с окружающим нас космическим пространством, а изучать так называемую ведическую космологию. На Руси у нее названий много. Есть название звездочтения, есть название, ну, там, как бы, круголет, да, то есть, там, ну, по-разному называется эта наука, но суть в том, что, ну, давайте назовем ее ведической космологией. Космо – это то, что нас окружает, да, а логия, логос – это выражение, ну, знание, выраженное в словах, да, вот что есть логия. То есть это некое знание, выраженное в словах. Вот, то есть ведическая космология. Естественно, предки наши и боги, которые создавали все это мироздание, они, естественно, знали, как они это создавали, на каких принципах создавали. Естественно, каким-то образом запускали вот это вот время, да, вот я говорю, немножко во время поиграем. Это время, ну то есть движение в этом материальном, в материальных мирах, которые они создали, каким-то образом запускали с определенными точками, в которых происходило, ну, какое-то изменение, какое-то преобразование, какой-то переход, да, то есть вот где-то есть разбросаны эти точки. Еще раз скажу, ну вот стараюсь не запутать, но так это, поскольку об этом много уже говорил, то буду вскользь проговаривать, что поскольку все мироздание вот в этом времени запущено, как я говорил, это коловращение называется, да, по-русски, или коловрат, коловорот, все движется по кругу в этом времени, вот в том, как мы с вами движемся, все движется по кругу, все имеет какую-то точку, откуда все началось, и в эту же точку потом это все возвращается. Другое дело, что этот круг, это не совсем круг, это спираль с неким расстоянием между витками. И какие-то изменения в этих точках все-таки происходят. То есть возвращается по прохождению целого круга, возвращается не в исходную точку, а в немножко смещенную точку. И смещение этой точки определяется не изменением, условно говоря, антуража. То есть вот сам по себе, вот, ну, мы, например, вышли из городов и вернулись опять в города. Вот это, ну, не принципиально. Или мы вышли из города, а потом вернулись, когда по кругу пришли, здесь уже не город, а деревня, например, там, ну, или пустое место, например, там, или вообще здесь степь. Вот. То есть вот сама эта, как бы, декорация, они ничего не значат абсолютно. Значит лишь то, насколько мы подняли, точнее, вот не мы, а вот во всем, как бы правильно сказать-то, вот все человечество, да, насколько подняло степень своего сознания того, что происходит, каким образом это все происходит, движение, по каким законам происходит, почему именно здесь сейчас вот, ну, был город, а стала деревня. То есть вот степень сознания нас чуть-чуть подняла. И вот мы пошли на следующий виток. То есть наше сознание растет с каждым. Ну вот это что, как бы это правильно. Я вот каждый раз говорю, как бы правильно, потому что очень сложно говорить набором слов, которые вот сейчас у нас есть, описывать те вещи, которые набором этих слов, ну, не описываются. То есть вот давайте так попробуем. Вот есть понятие дух, да? Вот я говорю, очень сложные темы, вот, поэтому, ну, у меня просто выхода нет их раскрывать, потому что иначе вот к этому времени, да, к 21 декабря, ну, так скажем, если я сумею их раскрыть, то совсем уж съехавших крыш, да, будет поменьше, кто там меня услышит и что-то у себя на полочках разложит там в собственной голове. Вот, значит, есть понятие дух. Это некое, ну вот ее связывают с этой частичкой Бога у нас внутри. То, что я вот говорил, это название очень хорошее есть такое на санскрите. А тьма, да, противоположность тьме. То есть это частичка света у нас внутри, частичка Бога. И вот эта частичка, она постоянно у нас есть. И вот свет, который она дает, называется духом. Это некая такая, ну как фонарик, да, то есть вот пришел дух, осветил это место, да, и вот как бы в этом свете главное не потеряться, потому что как возник свет в темной комнате, сразу увидел кучу всего, ну как бы непонятного. Большинство тебя пугает, потому что ты, ну как бы, никогда это первый раз видишь. Пугает это не тебя конкретно, а пугает твои, вот, ну, то, что называется разум, там, интеллект, то есть вот некий механизм. Но еще его называют эго, да, там, личность это называют. Называют, ну, вот я уже говорил, когда обсуждали вопрос о том, ну, вот что это такое личность, как ее модифицировать, чтобы она хотя бы выжила в этот переход, да, там есть название кукла у ней, ну, вот как Сережа Апин называет, точнее, это даже не он называет, а это от талтеков идет это слово, кукла у нас живет. Ну, хватит пока этих терминов. То есть это вот некая обслуга, которая позволяет нам, вот всему этому скафандру, набору наших тел, позволяет как-то двигаться. Но это вот вся штука, да, обслуга и, собственно говоря, сам скафандр, они, по сути, должны быть подчинены вот этой вот единой частичке света, которая у нас внутри, то есть духу этому, который оттуда выходит. А у нас получилось так, что у нас оторвали эту связь, то есть оторвали связь с внутренним светом и запустили вот эту самую, этот механизм, который нас, управляющий механизм, который позволяет работать нашим телам, запустили на выполнение других задач, не относящихся к духу. И вот теперь дух перестраивает этот вот механизм, сбитый, да, как бы, ну, условно говоря, в нас запустили некий вирус, который нашу операционную систему поменял и заставил куда-то ее там что-то другое делать. Вот пришел антивирус, этот вот дух, и он начинает это все выжигать, да. При этом, естественно, едет крыша, там какие-то функции в организме нарушаются. Вот в таком, в абсолютном варианте это инсульт у людей происходит, вот эта перезагрузка. То есть человеку просто вот сразу, то, что называется кровоизлияние мозга, просто выбивает эти программы, которые туда заложены, прям вот шарах. И после этого человек оживает, то есть у него начинает все заново строиться. То есть когда из него выбивает вот эту вот командующую структуру чуждую, да, и заставляет ее становиться, как она раньше была, слугой, слугой духа. Так вот, как бы это вот дух, это еще не сознание, о котором я вот говорил, когда рассказывал, вот возрастание, понимание того, что происходит при повороте витка, там, коловращение, в исходную точку, с которой оно началось, да. Вот дух и сознание вещи разные. Вот это сейчас я постараюсь, ну, чуть-чуть раскрыть, чтобы, ну, важная очень тема, хотя, ну, безумно сложная на самом деле. Значит, вот смотрите, сознание, да, наше сознание. Вот в прошлый раз и в прошлые разы я рассказывал о том, что единственное, что человека может провести вот сейчас, вот в это сложное время, это возобновление изначальной цепочки правильного восприятия мира, ориентировки в нем на базе изначально заложенных в ведах возможностей вот разума нашего, да, заложенной богами и объясненной в ведах. Потому что веды — это суть слова Бога, записанные в образах нам понятных. То есть, ну вот что есть такое веды. То есть Бог записал нам понятными словами, нам понятными буковками, некие образы вложил, и мы это как инструкцию пытаемся прочитать и понять. Вот что есть веды. Так вот, эта цепочка следующая. Значит, как я говорил, восприятие, осознание и далее сознание. Да? То есть переход его в некую другую ступень сознания. То есть вот ты постоянно работаешь с сознанием посредством осознания того, что приходит к тебе от восприятия. Не тороплюсь? Значит, в какой момент начинает эта цепочка работать? Эта цепочка начинает работать в тот момент, когда восприятие твое начинает быть настроенным. Что есть настроенное восприятие? Это тогда, когда ты начинаешь свои органы чувств использовать по назначению. Вот о чем я говорю. Значит, когда... Ну, давайте просто вкус разберем, да? И дальше будет понятно вообще, как это все строить. Какого хрена мы вообще с вами занимаемся там питанием своим, там вот отказом от наркотиков, там еще какой-то. Вот все понятно станет, потому что это, ну, блин, ну настолько просто. Другое дело, что для того, чтобы эту простоту в себя внутрь впитать, это надо очень много снять, ну, наслоений вот этих вот ложных, да, каких-то ложных программ, чего-то, так сказать, вот у нас забитого, вот, надо очень сильно почиститься, чтобы... Так вот, что есть восприятие, изначальная точка, откуда начинается цепочка работать? Значит, восприятие, осознание, сознание. А отправная точка – это когда... Вот берем вкус. Что для нас сейчас вкус? Для нас чувство самого вкуса – это развлечение, ну, условно говоря, вкуса пищи. И вообще это изначально так. То есть нам язык наш и рецепторы, которые расположены на языке, даны для того, чтобы отличать... Ну, вкусы. Ну, как говорят, вкусы всего четыре. Там кислый, сладкий, горький, соленый, да? Ну, четыре, по-моему, там в аюрведе пишут. Реально-то их не четыре, реально их гораздо больше. То есть я вот говорил, что все органы чувств у человека – это один орган чувств. И градации у всех одинаковые. То есть если, например, глаз различает семь цветов, то ухо различает семь звуков, ну или там 12 цветов, 12 звуков. И поэтому язык различает 7 вкусов, ну, там, соответственно, 12 вкусов. То есть не бывает так, что... не бывает это в нормальном человеке. А у нас, посмотрите, да, то есть 4 вкуса, 7 цветов радуги, 12 звуков. Там, ну, если про ощущения мы будем говорить, то вообще там, ну, полный разнобой. Это нас с вами опять раскачали. То есть нас... Вот, и за счет этого мы с вами считаем, что наши органы чувств – это разные органы. Это один орган чувств. Он пользуется одной, палитрой, да, одной. Есть жесткое сочетание, например, там красного цвета, условно говоря, некоего там звука, там условно назовем там звука соль, там какого-то вкуса и какого-то ощущения. Это все единая штука. Для нас это разные вещи. В результате мы с вами мир вообще не видим. Мы даже не понимаем, как он устроен, потому что у нас все органы чувств дают нам абсолютно противоречивую информацию. Как эта противоречивая информация в мозгах складывается в какую-то... То есть, представляете, какая работа для мозга у нас, да, для ума? Он из этого говна, который валится, ну, совершенно разнородного, пытается сложить конфетку, получается, естественно, из говна не может получиться конфетка, получается она говном. Но только он его делает меньше пахнущим, да, и в результате мы вот в этом во всем живем, думаем, что это вкусно пахнет. Реально, как бы, это полный разнобой, это никакого отношения к действительности не имеет. А восприятие, вот начало этой цепочки реальной, то есть ведической нормальной цепочки, начинается именно с того, когда мы начинаем опять переставать, не то что это там нам пудрит мозги снаружи, перестаем сами себе мозги пудрить и начинаем смотреть на мир, как он есть. Вот я и говорю, вот эта вот картинка, которую я складывал, из того, что мы начинаем вот непрерывное восприятие свое строить, когда мы не видим каждый объект, просто с одной стороны ставим на него ярлык там хорошо-плохо, и все, так сказать, это свободен. То есть, ну, мультипаспорт, это дело удалось. Вот. А когда мы начинаем его в целом смотреть, каждый объект воспринимать, и когда нам уже пофигу, сколько в нем цветов, потому что мы видим тот оттенок, который, в принципе, глаз различить не может, но мы его не видим, а ощущаем в нем, понимаете? И это там тысячный оттенок нашего цвета, который глазами не воспринимается, но воспринимается там. То есть мы начинаем воспринимать мир, как он есть, нам не важно, каким органом чувств. В результате получается, что мы начинаем его видеть, как он есть. И вот только с этой точки, с этого момента мы начинаем включать эту цепочку. До этого момента мы с вами занимаемся ментальным анализом. Я уже там не раз это говорил. То есть, когда пытаешься рассуждать о том, что там солнце светит там таким-то цветом, там, а нам на него, даже вся вот эта чума, вот, которая нам навешена, да, полная чума, которая не дает человеку жить нормально. Там, нам объяснили, что нам нельзя смотреть на солнце, потому что сгорает там эта сетчатка глаза. В то время как ранее люди, еще там 100 лет назад, да и сейчас люди очень многие, которые живут еще по старым канонам, выходят каждый раз, когда солнышко появляется, смотрят на него и впитывают его силу через глаза. И ничего там не сжигается, а наоборот, это глаза. То есть человек может восстановить зрение просто один раз всего лишь, посмотрев на солнце. У него все устанавливается сразу, там близорукость, дальнозоркость, там астигматизм и всякое прочее. Катаракта лечится, это известно. То есть вот затемнение, да, все это, хрусталика как бы. Вот сейчас вырезают, вставляют какие-то там другие хрустальки. Солнышком это лечится нормально. То есть это вот кто нам об этом сейчас скажет? Вот. А это всегда так было. И таких вот вещей, которые нам навязаны, да, вот в этом иллюзорном мире, которые мы продолжаем делать, их масса. Не буду дальше там развивать тему, блин, ну сколько можно там. Это касается чего угодно. И того, как с женщиной спать, и того, как что есть, и того, как это. Загорать там, блин, всего отказано, там делать прививки, не делать прививки, там есть антибиотики, не есть антибиотики. Караул. Так вот, начинается это с того, что мы освобождаем сначала свой разум. Техника освобождения масса, да, то есть, ну вот, как там, ну, стандартные способы эти вот остановки внутреннего диалога, да, когда ты просто свои вот эти мысли, которые на самом деле не мысли. И я вот каждый раз ссылаюсь на великого человека, Мартина Хайдеггера, да, работа у него называется «Что значит мыслить?». Маленькая работа, я там, она опубликована во «Внуках Сварога», ну, как бы, скачайте, почитайте, правда, долго придется читать, 8 страничек, 9 страничек, долго придется читать, пока не. То есть, суть-то которой, вот, его слов такая, что то, чем мы сейчас занимаемся, мы не мыслим. Эти все мысли, которые мы считаем мыслями, которые бегают в голове, это не мысли, это непонятно вообще что. Это набор неких слов, каких-то там предложений, каких-то чужих мыслей, каких-то вычитанных данных, каких-то там обрывков чужих фраз. То есть вот с чем мы с вами имеем дело. Это не то, что не имеет отношения к миру внешнему. Это не то, что не имеет отношения к нам с вами. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Я говорю, вот самое правильное название – это ментальный анонизм. Вот, потому что это попытка доставить себе удовольствие таким образом, каким доставить удовольствие нельзя. Ну вот это вот, ну. А, и способ такой. Вот все эти мысли, которые мы считаем мыслями, остановите себя. Остановить очень сложно. То есть мозг будет очень долго, этот ум наш так называемый, очень долго будет цепляться за каждую мысль, потому что они ему дороги, как память жутко, потому что он настолько боится, что если сейчас его остановят в нем внутри мысли, он будет нафиг не нужен, его уволят в баню, и он вообще исчезнет, он будет цепляться за это страшным образом. Кроме того, у него в мозгах сидит еще куча страхов, которые ему навязали, потому что там есть страхи такие, что остановка мыслительной деятельности означает остановку движения электрических импульсов внутри мозга, это остановка кровообращения, это умирание нервных клеток, это пипец мозгу, короче. И это вот у него тоже где-то сидит там, ну, и он этого страшно. И тем не менее, надо это пересилить, потому что, еще раз говорю, это инструмент. Вот как бы одна из техник такая, остановить внутренний диалог, попасть в полную тишину. Проще всего это делать на природе, когда вот, ну, вот я говорю, были там три дня назад в, ну, условно говоря, в некой деревне, где очень далеко от всех там этих дорог и еще от чего-то, так там слышно, как птичка поет за несколько километров, потому что полная тишина. Вот там остановить свои мысли можно, потому что там каждую из них можно поймать за хвост, посадить перед собой и сказать, сидеть, собака, молчать, не ходи никуда. Вот. Нужные и ненужные выкиньте там. Это подожди, отложу, может обсудим когда-нибудь, потом появишься. Вот можно их разобрать. А можно вообще все выгнать просто сразу поганой метлой и просто сидеть, послушать птичку. Вот это проще, то как бы на природе. Для этого нас с вами в города и загоняют, потому что здесь остановить сложно, потому что здесь я там это... Корове не дала, я там, фу, где-то там, корове там, ребенок там в детском саду, еще что-то там, еще что-то. Кошка некормленная там, это самое, за квартиру не заплатила, и все, и пипец, и это все вот это в голове крутится там, это, ну. Кому-то там на работе не дала приказ, забыла, а сейчас о них там, это, что-нибудь пипец начнется там, вот. Значит, вот... Это единственный способ начала этой отправной точки становления человеком. Остановка, да, остановка и восприятие мира, как он есть. Очень сложная задача, несомненно сложная. Но ее можно решать поэтапно, можно кусочками. Вот как это, знаете, интересное ощущение такое, когда начинаешь видеть мир, как будто, вот это, как это сказать, раздвоение личности называется, да, там, или шизофрения. Когда видишь мир... сразу в двух видах, да, то есть ты, например, смотришь на человека, а видишь в нем двух людей, потому что один, которого ты видишь на самом деле, один, которого он из себя представляет, и ты их видишь одновременно, сразу. При этом общаться с ним, естественно, становится гораздо, ну, существенно легче, потому что, что бы он тебе вот эта вот оболочка там, ну, типа маска там, что-то тебе там не вещала, не говорила, ты же видишь, что на самом деле. И в любом случае, когда он тебе начинает врать, а тем более это вранье начинает касаться тебя, ты его сразу можешь поймать. Правда, как они начинают сразу бегать, кричать, ай, спасите, помогите, я, ну, этого не хотел, давайте о другом поговорим. И вот начинается это. Но это вот очень интересное ощущение, когда начинаешь видеть одновременно два мира, да? И вот когда ты начинаешь видеть одновременно два мира, ты начинаешь уже иметь возможность выбора между тем, какой мир твой, а какой чужой. Некоторые люди этого выбор делают в сторону назад. Ну, типа, ну, мне тут вроде попроще. То есть, ну, как, в том мире, вот в этом, который там нельзя врать, там, в принципе, ложь, не, ну, там настолько, как бы, ну, вот, светло, да, что любое вранье, оно сразу, вот, видно. То есть, ты можешь сколько угодно показывать это, ну, лицо, а там видно, что жопа. То есть, ну, сразу, никак не можешь по-другому, то есть, ну, не, вот. А вот в этом мире проще, тут да, я вот, это, ну, хоть жопу, но это, я ее подкрашу, ну, это, парик надену, глазки нарисую, все будет нормально, то есть, ну. Еще все скажут, что да, это оно. Вот. Кому-то в этом мире жить легче. Но это проблема тех, кому в этом мире легче жить. То есть путь все равно вот, ну, нормальным людям, которые землей хотят походить, вот с чего мы начали, да, путь-то только туда, в открытость, где нет лжи, где нет... Вот, и там вот возникает работа вот этого великого механизма. Да, и когда у тебя... восприятие уже налажено, когда у тебя осознание, то есть возникает следующая ступень осознания, да, то есть когда ты начинаешь видеть мир, уже воспринимать его, как он есть на самом деле, ты начинаешь осознавать, почему же все эта байда происходит. И вот тут уж тебе 21 декабря ну никак не втюхают, потому что ты докопаешься до того места, где действительно описание этого 21 декабря на уровне осознания. И в результате, когда ты докопаешься на этом уровне осознания, ты это дело положишь себе в сознание, и духом, который у тебя, вот тебя вел по этому пути, да, и дух тебя вел на самом деле, постоянно вел дух, это вот частичка света. Потому что каждый раз дух что делает? Ты выбираешь либо по его лучу идти, либо сворачивать с его луча. И вот если ты все время идешь по лучу, он тебя рано или поздно приведет именно к тому выбору, когда у тебя сознание начнет раскрывать силу этого духа. И вот оно и получается, как бы вот этот уровень понимания. Так вот, если по этой цепочке идти, если действительно добраться до ведической космологии, тогда выясняется, что действительно точка эта, как 21 декабря, там, ну я говорю, там, я вот называю в этом принятом календаре, давайте пока так. Если честно, я новые календари не знаю, поэтому не знаю, как там по-новому эта дата выглядит. Вот, можно там по круголету посмотреть, по индуистическому. Но суть-то в другом, что конкретно это время, вот конкретно этот солнечный переход, который нас сейчас ждет, он действительно складывается по по звездам, по тому, как галактики располагаются, по тому, как звездочки располагаются, он действительно складывается в некий переход. Переход практически во всем. То есть вот, почему я говорю, вот эта тема, она достаточно обширная, вот грани перехода. Вот в прошлый раз мы там две грани рассматривали, да, то есть это вот как люди, выбор какой делают, там уходят они, не уходят, чего там со здоровьем происходит. Вот, а сейчас давайте такой кусочек, вот и, наверное, может, прервемся, либо там на следующий раз отложим. Вот как раз этот кусок посмотрим с эго, да? Эго, кукла, личность, там. Вот чего же с ней происходит и что за переход ее ожидает вот на этом рубеже. Ну, еще чуть-чуть про время закончу, чтобы вот я все говорю, что мы немножко со временем поиграемся. Вот в чем забава вот с этой датой, да, 21 декабря. Для кого-то, кто находится еще вот в том понимании, о котором я говорил, для которого мир абсолютно иллюзорный снаружи, который не наладил свое восприятие, и вот в этих самых, ну, в лапше, который на ушах висит, и на всех остальных частях тела тоже, вот он ему нормально, и это. Вот для этого человека вот этот вот переход, он будет действительно очень резким. И для него действительно может случиться так, что там погаснет электричество. Ну, то есть, смысл вот в чем. Значит, этого изменения, которое происходит, вот я еще раз говорю, с Землей и, соответственно, с человеком, живущим на Земле, не избежать никому, потому что это принимать решение не человеку, а Земле. Это она как бы переходит. И нам с ней, ну, либо с ней, либо без нее. И переход все равно будет. Другое дело, что для каждого человека этот переход должен, ну как, вот есть такая хорошая, очень правильный кон, его Алексей Васильевич часто называет, Прихлебов. Боги никогда не дают человеку испытания больше, чем он может выдержать. С другой стороны, боги всегда человека заставят, так или иначе, заставят принять выбор. Да? Вот это существенно. То есть кто-то выбор уже сделал в том, что он движется к свету. В том, что для него переход, не переход, ему пофиг, но он уже вот начал эти цепочки настраивать. Он начинает к ведам идти, он начинает богов своих вспоминать, он начинает рода свои выстраивать. Да? И для него этот переход растянут по времени. Для него он начался уже год назад. И закончится, соответственно, через год после 21 декабря. Для кого-то это началось 10 лет назад, и через 10 лет после 21 декабря закончится. Для них это просто уже некий этап, они как бы вошли в осознание, и им боги дают больше времени на этот переход. И, соответственно, для них более гладким происходит. Поэтому никаких катастрофических изменений не будет. Соответственно, у них нет изменений в семье, в здоровье, в окружении, в их, ну, условно говоря, там, перемещениях по планете. Да? То есть, ну, вот они уже, например, уехали из городов, потому что, ну, понимают, что города – это не жизнеспособное место, тут нельзя жить. И они уже на Земле. И они уже на Земле строят, соответственно, там учатся уже с Землей работать, они уже учатся сами себя обеспечивать, они уже давно забыли про то, что есть там жилищно-коммунальные хозяйства. Там. Они просто все это давно уже создали сами, они полностью за себя отвечают. Они уже прекрасно понимают, как им рожать детей. Они прекрасно понимают, что их ждет в будущем, потому что вот у них все, цепочка, у них никаких катастроф, естественно, нету. У них просто этот переход, они сами за него взяли ответственность, они сами его ведут. Для кого-то это, соответственно, вот сжимается там в месяце, а для кого-то это сжимается конкретно с 21 декабря. Это игра со временем, игра, причем, которую, ну вот как, это уже ведут не люди. Есть такое понятие в ведах, да, ну вот, лила, да, это игры богов. То есть это то, что ведет лила, это та игра, которую Всевышний разыгрывает со своими преданными существами, с его частичками, которые воплотились сейчас на Земле. Вот он с ними играет, игру некую затеял, лила это называется. Все знаете это, ну и на слуху сериал «Игры богов», который Сережа Стрижак сделал, где вот, ну, просто по названию, вот, как бы благодарность ему великая, что просто по названию он дал очень большой, ну, вот, как бы, толчок просто мировоззренческий. То есть это все игры богов, мы в них участвуем. Другое дело, какую роль мы здесь выбираем, там, ну, то есть мы можем выбрать, ну, роль, условно говоря, какой-нибудь там, это, наконечник топора, да, там, наконечник стрелы, то есть, либо просто там гвоздя, который куда-то забивает, то есть, ну, который живет там 2-3 дня, там, 3-4 дня, там, например, живет человек. Вот. Это все выбор человека, но игры богов, они, ну, то есть игра самого бога, мы в ней, ну, как бы участвуем. И что-то в ней поменять мы не можем. Мы можем поменять только сами себя, чтобы эта игра проходила по во времени по другим правилам. То есть мы только во времени можем в этой вот игре богов распоряжаться. Это единственное, что нам дано на самом деле. И вот видите, как интересно. С одной стороны, вроде для нас время – это такая категория абсолютная. То есть вот там родился, женился, помер, там, ну, откинулся там. Вот. Это глупость, потому что время – это единственное, чем мы можем распоряжаться. Мы можем свое время сжать, ну вот время просветления мы можем сжать в момент, когда человека упал на голову кирпич, и перед тем, как помереть, он наконец помер, как мир устроен, то есть понял, как мир устроен. И это вот единственное мгновение, которое он жил, да? А есть время, там, которое он себе жизнь растянул, это время на то, чтобы всю жизнь познавал мир, всю жизнь, так сказать, там, то есть для него время гораздо большей длины является. Вот, понимаете, эта категория очень интересная, она вне вот этого материального мира, она никоим образом не располагается ни в какую-то цепочку событий. Время – это сугубо категория сознания человеческого. То есть то, сколько человек живет, определяется исключительно развитием его сознания. Вот большинство, почему я говорю, что большинство людей в настоящий момент, они не живут, они мертвые. Потому что они, конечно, двигаются, они, конечно, там, но вот как бы свет, который в них, он потух полностью, и это, естественно, мертвый человек. Как только свет вспыхивает, вот хотя бы на короткое мгновение, вот это короткое мгновение человека живет, это и есть время, которое ему отведено на жизнь. Больше ничего ему не отведено. Только время, когда человек жил по-настоящему, можно считать его жизнью. Все остальное это, ну, как бы, вот, прозябание, существование, там, как угодно. Все это время человек мертвый. Поэтому он управляет своим временем. Вот это такая, ну, тоже картинка, она везде описана, немножко такая, ну, как бы, жутковатая, но на самом деле абсолютно реальная. То есть человек жив только тогда, когда он светил. Вот, и это время у каждого разное. Он может его увеличить, может уменьшить. И вот теперь про эго, быстренько, коротко, да, про переход, что касается личности. Вот коль скоро я, ну я, в данном случае ко мне это не имеет никакого отношения, коль скоро мы понимаем, что вот то, та система, которая нас заставляет что-то делать, вот, ну, что-то мы тут с вами делаем там, это некая штука, которая вот у нас находится внутри. То есть ее по-разному называют, там, например, разум, то есть человек как-то сошел с ума, например, то есть ум это называется. Вот человек сошел с ума и, например, перестал себя обслуживать, например, то есть ему там горшок подноси, еще чего-нибудь, то есть он потерял возможность как-то там себя обслуживать. Вот эта штука, которая позволяет человеку обслуживать и каким-то образом что-то делать в этом реальном мире, она представляет собой вот некую такую искусственную структуру, которая в человеке по-разному называется. Ее называют личность, называют эго. Вот Талтеки называет ее кукла, там, ну вот, я сейчас не буду останавливаться на этом, потому что, ну, мне кажется, что все понимают, о чем я говорю. Значит, естественно, на нынешнем уровне понимания мы понимаем, что это не единственная структура, которая в нас жива, ну, то есть вот, ну, не единственное живое, что у нас есть. Есть еще душа, вот как я сказал, еще есть дух. Правда, до духа нам еще даже на уровне осознания. Вот то, что я сегодня сказал про дух, это, блин, там меньше там миллиона десятитысячной, там миллиардной, то, чего можно вообще понять про дух. Но про душу, мы хоть как-то еще что-то понимаем, да, вот есть некая вещь, которая болит, которая позволяет нам принимать какие-то решения, то есть вот какая-то интуиция, связанная с душой, то есть это вот, ну, как-то женщине особенно это близко, то есть вот есть еще какая-то штука душа. И иногда мы делаем что-то поперек своей души. И вот тогда возникает как раз это противоречие. То есть, когда мы сделали себе не по душе что-то, сотворили что-то не по душе, тогда мы сделали что-то действительно не то. Потому что, когда мы делаем по душе, это вот мы, ну, душа спокойна, как говорят. Это вот как раз, когда ты на пути, когда ты с родом своим вместе, делаешь, что тебе на роду написано, да? А когда не по душе что-то сотворил, у тебя что-то там начало ломаться, крушиться, там что-то как-то какие-то там, может быть, болезни какие-то пошли, там, недомогания, может быть, в семье какие-то там неурядицы, еще чего-то там случилось там с работой. То есть вот, ну, с этим мы еще хоть как-то можем, ну, на уровне мозгов своих как-то там уже разделять, да? Вот. И вот это, если душа нам дана, и мы с ней сделать ничего не можем, и нам нужно просто ничего с ней не делать, а пытаться ее слушать. Вот. И как мы только начнем душу слушать, сразу на самом деле очень многое в жизни начинает меняться в лучшую сторону. Я уже говорил про то, что самый простой способ перейти к тому, чтобы услышать свою душу, это разливать в весь мир любовь. И любовь не в смысле добрых дел, там типа кому-нибудь там помог, там беспризорнику помог, там это пьяного из лужи достал или еще. Вот не из этого складывается, вот складывается из другого любовь. Это когда ты того, кого просто не перевариваешь, ненавидишь, ты можешь его полюбить, отдать ему любовь в ответ на то зло, которое он тебе несет. И вот в этом сложность начала, да, всего этого. Когда любовь разливается всюду, вне зависимости от того, любишь ты то, куда ты льешь любовь или не любишь. Вот неважно. То есть ты всюду отдаешь свет, всюду отдаешь любовь. И вот тогда начинает действительно душа просыпаться. То есть ты начинаешь ее слышать. Вот. А это с душой. А вот с эгом, да, с личностью, что происходит сейчас с личностью? И что, в принципе, обуславливает вот какие-то такие события, которые с людьми происходят. А личность – это или эго, или вот эта кукла, да, это структура искусственная. Она создается, если душа нам дана от рождения, то вот эта оболочка, как бы эго, там, структура, личность, она создается искусственно. Вот этим нашим воспитанием, образованием, там, ну вот все, о чем я говорил, там какими-то этими социальными условностями, еще чем-то. И по сути, эта оболочка к нам, к нашим истинным я, к нашей душе, не имеет никакого отношения. Это абсолютно чуждая такая штука, которая, почему у нас и получается, что вот вылезает эта гордыня, да, там, почему люди не умеют слушать других, а начинают трепать сами языком, почему для людей очень много значит собственная значимость. То есть вот они, ну как, вот просто пример такой приведу, вот и уже второй человек такой сюда приходит, там 2 месяца назад один человек пришел, и вот там вчера, не далее как вчера заходил тоже один человек, который с порога заявляет, что он пришел учиться, а потом начинает валить свои собственные знания. То есть человек, которому ну, как бы эго сказало, что, ну, я пролезу сюда, потому что здесь чему-то учат, а дальше это же эго ему диктует собственное понятие собственной значимости, чтобы, а давайте-ка я вас всех поучу. Это вот сплошь и рядом. Из-за этого вот бывает, когда с кем-то разговариваешь с человеком, ведь известно, что, ну, просто логика, элементарная логика, что когда ты слушаешь человека, ты развиваешься, потому что даже если он тебе говорит что-то, что, ну там, возможно, не сильно важно, но это все равно какая-то часть того, чего ты не знаешь, он тебе что-то говорит. А если ты ему что-то пытаешься сказать, так ты ничего не предоретаешь, ты просто пытаешься ему свою точку зрения навязать. Ведь это элементарное рассуждение, ты становишься богаче, слушая другого человека. Тем не менее, стандартная ситуация движения личности и эго – это самому трепать, самому говорить, самому самореализовываться. И вот вылезает эта гордыня, как бы, да, которая заставляет человека чувство собственной значимости. И видно противоречие очевидное, не то что с душой своей, а просто с логикой элементарной, противоречие. Противоречие абсолютное. И это означает, что вот, ну, эта структура, она на самом деле деструктивная, да, ну вот как вот сейчас она в основном в людях заложена, эта личность, она деструктивная. Она разрушает не только, да, ну, как бы, мир вокруг, но и самого человека разрушает. Она не дает ему расти в основном. Она ну там много этих всех вещей, когда там человек, отсюда и страхи, там, и чувство, вот как это называется, там это комплекс собственной неполноценности, да. Причем иногда страх и комплекс собственной неполноценности настолько, там еще навязано чувство вины. Вот если с этим повертеться, на чем на самом деле делают деньги психологи? На том, что эти клубки, которые вот этих, ну, как бы сказать, недостатков эго или недостатков личности, когда эти все недостатки, страшный клубок между собой делают, где там найти уже конец, откуда это тянется, то есть этот клубок проще сжечь просто. Но эти самые психологи берут где-то кусочек и начинают с ним играть, а за это берут денежки. У человека что-то где-то поправляется в этом клубке, он там что-то, а все остальное, ну, то есть вот, это вещь очень тяжелая. То есть это, вот с этим надо как бы работать. Ну это вот слова, которые я говорю, там надо работать. Вот сейчас уже поздно на самом деле, если у кого-то действительно этот клубок еще в голове не распутан, уже поздно с этим что-то делать. Тут уже надо хирургически это. Вот я говорю, приходил вчера человек, ну как сказать правильно, которому уже нельзя помочь, который ушел через там полчаса разговора или через час. Потому что в нем эта структура, этот клубок, уже настолько его поработила, что даже вот он пересилил себя, он сюда пришел, но она его отсюда выгнала просто, сама его выгнала. Потому что то, как ему здесь как бы стали помогать, он сказал, мне страшно, и ушел. Потому что она сама настолько его поработила, что страх ее за собственную жизнь, вот эту, да, она его отсюда убрала. То есть человеку уже нельзя помочь. Он только сам может каким-то образом с ней справиться и дальше начать воспринимать то, что здесь, там свет, который здесь. Другого варианта нет. Ему нельзя снаружи взять, залезть туда и этим скальпелем какому-нибудь эту хрень вырезать. Никак не получается. То есть это, я говорю, вот порабощенный человек, да? И вот в переходе, вот в том, который сейчас происходит, вот происходит гибель этой структуры. Гибель происходит жесткая. Вот опять же, я говорю, если со временем играть, если раньше началась работа вот с этими своими страхами, с чувством вины, с этим вот пониманием там собственной значимости, с тем, чтобы научиться там слушать других, а не молоть собственным языком. То есть вот все эти вещи, если начались раньше, это будет мягче. А если это не началось, это будет вот таким вот жестким образом. То есть для кого-то это будет там инсультом, для кого-то это будет ну, сменой мерности, то есть исчезновением с этого плана. Для кого-то это будет мгновенным переходом. То есть бывает, когда вот сейчас люди, ну, совсем никакие, через некоторое время они сами прибивают себе эту штуку. Ну, видимо, душа сильная, или там боги помогают, или рот наконец вступает в эту силу, да. Просто берут и каленым железом выжигают эту гадость, и человек через все свои вот эти там, как бы, препятствия все-таки приходит к свету и начинает все равно, ну, я выбираю жизнь, как это вот правильно называется, да. То есть человек может выбрать либо умирание, либо жизнь, либо смерть, либо жизнь, у него другого нет варианта. А выбор жизни сейчас связан именно с тем, чтобы эту вот структуру разрушить. Опять же, оговорюсь, каждый раз, когда я говорю вот о работе с эго, с личностью или еще чего-то, и говорю слово «разрушить», это сразу возникает вот эта идиотская как бы система, ну, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем, да, то есть до основания все нахрен разрушим. Без этой структуры душе и духу жить нельзя. В этой структуре заложены механизмы, которые позволяют двигаться всему нашему скафандру, вот этому, всем нашим телам. Это и все элементарные инстинкты человеческие, то есть там не писаться ночью, там, ну, условно говоря, там, все вот это в ней же заложено. И если ее уничтожить полностью, человек в социуме перестает быть человеком. Поэтому уничтожать ее нельзя. Ее нужно преобразовывать. Для того, чтобы ее преобразовывать, нужно точно так же делать разделение, вот как во всем мироздании сейчас идет разделение зерен и плевел, да, то есть соломы и зерен, которые могут прорасти в новом мире. Точно то же самое человеку необходимо самостоятельно. Естественно, с помощью, если он попросит этой помощи. Если он не хочет помощи, ему невозможно помочь. Вот поверьте, это как бы сейчас очень жесткое правило. То есть он должен принять решение, что он проводит это разделение, это, как бы сказать, вот этот водораздел внутри себя. Он отделяет в своем эго то, что достойно новой жизни, и то, что недостойно. И то, что недостойно, он должен убрать. Если он не знает, как убирать, он может задать вопросы уже, как. И ему можно помочь. Но пока он не понял, что ему нужно убрать, пока он разделение, ему невозможно помочь. Вот в чем сложность. То есть невозможно. Это работа исключительно самостоятельная. И вот эта работа очень сложная и тяжелая. И чем дальше, тем она более жесткая, тем более сложно будет при вот, большем приближении, там, словно к декабрю. Вот это то, о чем я хотел сказать по поводу эго. Вот одна из граней перехода. Работа с собственной личностью, собственным эго, это ну просто необходимая сейчас как бы деталь вот этого самого самостоятельной работы человека. Нужно разобраться в себе четко, нужно понять, что чужое, что свое. Помогать в этом может только душа, поэтому до души достучаться нужно. Душа будет в самом себе, вот в самом внутри себя, она будет вот исполнять роль вот этого, ну как бы Велеса, да, во всем мироздании. То есть она будет разделять там все. И при этом нужно будет постоянно отбиваться от этих вот, ну, страхов, которые этот эго сразу будет выдавать, там личность будет выдавать. Куча страхов, которые снаружи навязаны. Потому что, еще раз говорю, вот, условно там опять назовем, тем, кто управляет этим миром сейчас, совсем не нужно, чтобы люди занимались такой работой. Им гораздо проще, чтобы людьми управляли вот эти личности, которые созданы опять же этой же самой системой, и заставляли их по-прежнему делать то, что нужно системе, и убивать в себе душу, там, дух, там, вот. Поэтому и с этим тоже надо будет бороться. То есть это очень важная грань перехода, работа с собственной личностью, собственным эгом. Частично об этом речь шла, вот, когда мы говорили о ну вот техники всякие рассматривают, там то, что Сережа Атин рассказывал, как работать с куклой, там, ну вот можно обратиться еще раз переслушать эту лекцию. То есть на самом деле ничего сложного, вот еще раз говорю, ничего сложного в этой работе нету. Ничего сложного. Сложность лишь в том, чтобы принять решение, сделать свой выбор. Вот самое сложное всегда это сделать выбор. Выбор делается сейчас, чем ближе, вот я говорю, к переходу, тем более четкий выбор. Потому что если раньше там света было не так много, и, ну, условно говоря, был более светлый участок и более темный участок, и между ними разницы ну, не особо было много. Но сейчас выбор четкий совершенно, уже четко совершенно видно, где свет, где тьма. То есть вот чем дальше, тем проще принимать это как бы решение. Принимать. Вот опять же, особенность перехода следующая. И почему, собственно говоря, я про это говорю, ты затеял говорить. Значит, как бы там человек себя не убеждал, как бы он там себя не утешал и не рассказывал себе всякие сказки, что вот я еще немножко подожду и вот попробую, ну вот, авось пронесет, вот нихера не пронесет. Значит, выбор придется сделать в любом случае. И как бы... Но если раньше речь шла о, например, выборе между плохим самочувствием или хорошим самочувствием, то сейчас все больше речь идет о конкретном пребывании на этом плане. То есть либо ну, как бы вот остаться здесь и дальше, трудиться там, созидать и творить, либо уйти с этого плана. Чего еще, ну как бы, ну так. Сложно, да, во всем этом. Это то, что... Хотя я и говорю, что человек отвечает только за самого себя. Но сложность сейчас такая, что поскольку в большинстве своем люди не развязали еще свои кармические завязки в породу, в большинстве своем, то есть что-то не порешали своими предками, то если они это решение не примут и уйдут с этого плана до перехода, они с собой утащат своих предков. Вот это самое интересное, что и своих потомков тоже. Вот это тяжелое, что я говорю, но это надо просто понимать, что вот если ты чего-то здесь не, ну, не принял решение за себя и не принял решение жить, а свалил отсюда, условно говоря, да, это равносильно самоубийству, это вот предательство, да, когда, например, глава семьи, вот есть, тут просто вчера, ну так получилось, что на одном из сайтов очень интересный художник появился, такой карандашник, да, то есть карандашом он рисует, и у него картина называется, ну вот я ее называю предательством, да, то есть, хотя там немножко другое значение, наверное, написано. То есть картина такая. Мама и уткнувшись ей в живот ребенок плачет. Они на фоне входа в дом, а ну как бы, а дальше на, ну там, ну как в темноте, да, видно, что человек повешенный, да, то есть повесился. То есть глава семьи повесился, ушел. Вот это и есть предательство. То есть это уход. То есть, ну, понятно, за себя ты можешь это решение принять, но надо понимать, что ты за собой тащишь, если ты не сумел решить что-то по роду, ты за собой тащишь и потомков, и предков. Вот, это, я говорю, ну, тяжело, но ну, нужно об этом говорить, не могу об этом не сказать. Ну, вот, наверное, на сегодня все. Вот, если есть вопросы, отвечу.
Слава Всевышнему!